Интеллектуальная культура. Наука, образование и дух времени. Вот она, область для дискуссий. Расставляем точки над «и». У микрофона Ивар Максутов.
9:06 в Москве. У микрофона действительно Ивар Максутов, главный редактор проекта «Постнаука», сайта postnauka.ru. Как обычно в это время расставляем точки над «и», разговариваем об интеллектуальной культуре с людьми, которые ее создают. Сегодня у меня в гостях человек непростой судьбы, который занимается тем, что позволяет нам, или, может быть, позволит нам, способствует тому, чтобы мы с вами жили не 60, не 80, не 100, а, может быть, 200, 300 или 500 лет. Это Михаил Батин, директор благотворительного фонда по...
Наука за продление жизни,
да. Когда я в свое время занимаюсь... Да, Миша, здравствуй.
Да, привет, Иван.
Поскольку ты уже в эфире появился, нужно с тобой поздороваться. Когда-то я давным-давно, когда начал интересоваться наукой в самых разных ее формах, стал знакомиться с темой борьбы со старением, мне казалось, что это совершеннейший какой-то страшный абсурд. Что, в общем, вроде как любому здоровому человеку известно, что от старения не умирают, и старение — это, в общем, такая художественная фигура, поэтическая. Известно, что есть конкретные заболевания, конкретные прекращение работы конкретных органов, конкретные нарушения в этом процессе. В общем, никакого старения на самом деле нет. Просто мы так красиво это называем, что вот он от старости умер. А в общем, от старости не умирают. И поэтому, когда я узнал, что есть много разных ученых по всему миру, которые занимаются проблемой старения, мне показалось, что это странно. В общем, чем-то таким непонятным, невнятным занимаются, наверное, какие-то шарлатаны. Чем больше я погружался в эту тему, беседуя с разными учеными по обе стороны океана, то есть и в Штатах, и там, скажем, в Гарварде, в MIT, и среди людей, которые занимаются этой проблемой здесь, оказалось, что это действительно сложная, крайне непростая и область, в которой работает много ученых из разных дисциплин, из разных исследовательских групп и команд с разной подготовкой, которые все в той или иной, тем или иным образом ищут решение проблемы о том, что такое старение, каковы причины старения, почему вообще мы стареем. Мы привыкли считать, что это, в общем, понятная такая история. Все стареют, да? А оказывается, что это действительно такая сложная научная проблема, но она еще имеет некий такой общественное измерение, потому что мы как-то с этим старением не особенно боремся. Мы как общество и знаем о нем немало. Вот, собственно, об этом я хотел сегодня поговорить, чтобы вы не думали, что это какая-то эзотерика, что это не какая-то, никакая философская или такая околорелигиозная спекуляция. Это вполне себе сложная и важная научная проблема. И Миша, человек, который этой проблемой непосредственно занимается, вкладывает собственные деньги в то, чтобы ученые занимались решением тех или иных вопросов, связанных со старением, которые в конечном итоге должны привести нас, ну, либо к радикальному продлению жизни, а может быть, даже и к бессмертию. Ничего не наврал?
Ну, да, наверное, 99,9, прямо все верно. Я даже заслушался тебя, думаю, собственно...
Ну, я тут за этим микрофоном,
И продолжу. Ну, вот смотри, ты высказал несколько тезисов, наверное, вот... Ну, так человеческий мозг устроен, что он выхватывает прежде всего, с чем он не согласен. Uh-huh. То есть, я вот, наверное, согласен совсем, кроме того, что ученых старением занимается много. Вот это одна из проблем, что ученых, которые занимаются старением, их крайне мало. А приличных ученых с каким-то хорошим научным результатом, с продлением жизни модельным животным, с пониманием механизмов старения, их вообще можно перечислить на пальцах, на руках во всем мире. То есть, ну, может быть, еще там, ну, человек, ну, 20-30 сильных лабораторий и с крайним недостатком финансирования. И проблем здесь достаточно много, и одна из них действительно то, что люди не считают старение болезнью, хотя оно таковым, конечно же, является. Просто старение люди ассоциируют часто с синоним как бы время, что время идет, мы ухудшаемся.
Ну вот там, кстати, слушатель пишет.
А на самом деле это биологический процесс.
Ага. Да. Нет, ну он просто пишет вот несколько таких сообщений о том, что, в общем, ну вот родственник там не пил, не курил, и умер.
Да, да.
Значит,
да.
Каждому свое.
Да, но он умер по каким-то причинам, он не просто так умер, у него отказал тот или иной орган, образовалась та или иная, развилась патология, и это... чем-то обусловлено. И мы можем посмотреть, что со временем, то есть мы умираем, то есть вероятность смерти со временем увеличивается. И значит, существует какой-то процесс, который обуславливает вот увеличение вероятности смерти. Потому что люди 60-летние мрут в сотни раз чаще, чем 20-летние. А дальше еще более катастрофическая ситуация. То есть и, соответственно, на то есть причины. А причина как раз основная, это вот как раз то самое старение, это дисфункция множества органов, тканей, это изменения на генетическом, эпигенетическом уровне, гиперфункция, различия гиперфункции организма, то есть причин достаточно поломки, ошибки на различных уровнях организации живой материи. Все это комплексная, сложная совокупность причин, которые называются старениями, в которые интересно изучать. И вот что надо, вот во время изучения надо сказать, что люди пришли к выводу, что все вот не так трагично. И, наверное, вот революция вот в биогеронтологии произошла в середине нулевых годов, когда Шмукли Рис смог одной простой манипуляцией, отключив ген H1, смог продлить червяку нематоде жизнь в 10 раз. В 10 раз. Это фантастическое, собственно, открытие, фантастическое исследование. Это самое оптимистичное, вообще, это самое оптимистичное, что может человек услышать на сегодняшний день, что живому существу, эукариоту, продлили, многоклеточному, продлили жизнь в 10 раз. Потому что, исходя из общности биологических законов, можно задать вопрос, а можно ли более сложному существу продлить жизнь? И можно ли не делать уже существующему продлить жизнь существу, организму, а не делать его заново, как это было, все-таки червяк был трансгенным, то есть с измененным геном. Uh-huh. Хотя такой ген у нас гамовок, тогда аналог есть и у нас в организме, это фанизитол трикиназа, и, возможно, влияние, в том числе и на этот ген, тоже приведет к увеличению продолжительности жизни, но это отдельный разговор. То есть, и вот произошла такая революция, и множество молекулярных биологов стали обращать внимание на эту тему. Если до этого господствовала такая гериатрическая, демографическая школа, и это было обусловлено тем, что когда в Америке создавался Национальный институт рака, и Никсон объявил крестовый поход против рака, был создан как сателлит Национального института старения, но он был забит социологами, демографами, гериатрами, кто вот исследовали, ну, то есть делали важную работу, но не ту. Не
то есть они исследовали социальное измерение старения?
Да, да, да. Угу.
То есть что делать? То есть как облегчить жизнь потом, людям там чуть-чуть?
А потом возник в Европе мадридский план, да, как облегчить жизнь? Это лекарство для стариков, передвижение для стариков, уход за стариками. И, то есть, как бы,
но старение принималось как факт, да, существующий, с которым,
да,
бороться
бесполезно. Да, набор старческих болезней, и вот как нам с этой ситуацией жить. А биология старения все-таки она несколько шире, и вопрос, все-таки стареть мы начинаем не в 60, а гораздо раньше, и, собственно, что, а нельзя ли сделать на более ранних этапах что-нибудь, чтобы продлить жизнь, а может быть, вообще избежать старения. И вот, значит, после этого знаменательного события достаточно вообще продление жизни до этого рассматривалось как побочный эффект молекулярными биологами, и зачастую, изучая то или иное лекарство, прямо не оставляли животное жить, а просто изучали там токсичность, его эффекты, а даже никогда не смотрели, а вообще, ну, может быть, жизнь продлевает. И, то есть, продление жизни рассматривалось как побочный эффект, а потом стали некоторые люди смотреть, а давайте посмотрим вообще, как вот предмет научного исследования, феномен продолжительности жизни. И оказалось очень много интересных вещей, такая, как что низкая калорийность питания продлевает жизнь, физическая активность, ну, это мы и так знаем из такого опыта. Но и некоторые вещества продлевают жизнь по-настоящему, не так, как вот обещают те или иные мошенники. И вот еще проблема в том, что мошенники, конечно, пришли в отрасль гораздо раньше. Стали продавать свои БАДы, обещать укреплять здоровье и так далее. И в Соединенных Штатах огромный рынок, я думаю, и в России тоже, в Америке порядка 100 миллиардов долларов люди тратят на непроверенные, недоказанные лекарства. И это, конечно, вызывает недоверие к отрасли, потому что, ну, обещают, не пойми что, не основываясь на принципах доказательной медицины.
Вот про эти самые доказательные. Ты просто привел примеры, которые ты говоришь, что, ну, и так было понятно, да, низкокалорийная диета, да, физические, да, нагрузки. Всегда лучше, ну, как бы, какими-то примерами показать, что это, каким образом, там, ну, мы знаем это, да. Ты привел пример с лабораторией, что там вот не давали дожить до конца, ну, тем зверюшкам, которых, да, использовали, да, для тех или иных опытов. А низкокалорийная диета и все остальное, это что за примеры? Что за исследование?
Ну, низкокалорийная диета, просто животные живут на 30% дольше, если лабораторные животные, если их уменьшить количество калорий, то есть количество еды. Вот если есть меньше, вот вообще проблема человечества в 20 веке, ну, и, по крайней мере, европейские страны, Америки, это проблема переедания. То есть мы слишком много едим, мы разрушаем себя едой, потому что нам не нужно столько еды. Потребление сахара увеличилось в 60 раз. И это отсюда эпидемии, пандемия сахарного диабета по всему миру. И вот это существует проблема. А вот низкокалорийное питание, оно связано с изменением различия биохимических организмов и изменением работы клетки. Если организм находится в недостатке еды, то клетка больше занимается ремонтом, больше ее идея направлена на самосохранение, а не на развитие. А дело в том, что нам не нужно уже развитие после 20 лет, нам бы вообще желательно не увеличивать количество клеток и их объемы. И это нас сохраняет. Потому что клетка больше думает, ну, условно, я взять все в кавычках, клетка, конечно, не думает, а она просто исходит из состояния окружающей среды и той программы, в которой они записаны в геноме. И вот клетка условно думает, как бы самосохраниться, а заодно сохраняет и нас. И впоследствии было найдено лекарственный препарат, это, я думаю, не первый препарат, а не последний, который моделирует низкокалорийное питание, это рапамицин. И он продлил жизнь старым мышам в трех независимых лабораториях, что очень важно, чтобы эксперимент был подтвержден, что это не один человек утверждает, продлил максимальную продолжительность жизни на 10% двухлетним мышам. И это тоже такой обнадеживающий результат, что мы можем преодолеть так называемый видовой барьер с помощью одного простого химического соединения. Дальше, что можно сказать из достижений? То есть, наверное, вот мы входим в такой ренессанс генной терапии. То есть, 15 лет было довольно провально. Многие пациенты стали умирать, и исследования в области генной терапии прекратилось. Сейчас мы лучше можем управлять и корректировать геном. Уже создан ряд лекарственных препаратов на основании генной инженерии. И она в большей степени нас вдохновляет. Потому что существуют гены, ассоциированные с долголетием, то их порядка 100. И было бы неплохо доставить в организм, в ту или иную ткань, доставить генетическую информацию, генетический материал, чтобы посмотреть, а сможем ли мы продлить жизнь. Ну, сначала модельному животному, мыши, крысе, а потом уже и вступить в клинические испытания и человеку. И вот здесь я вижу самые большие перспективы на сегодняшний день. Угу. Например, Мария Бласко уже 2 года назад доставила аденовирусом ген теломеразы и увеличила жизнь старой мыши, двухлетней, очень, это уже такая пенсионер, на 20%, максимальную продолжительность жизни. Ну, там был еще рост по медиане, но это отдельно. Просто вот мы сконцентрируемся на этом факте. Один ген. И продлили максимальную продолжительность жизни, а у нас в старении, в исследовании старения, очень важно продлевать именно максимальную продолжительность жизни, а не среднюю, потому что если среднюю, то мы, может, просто от какого-то заболевания избавили мышь, а на механизмы старения не повлияли. А механизмы старения, они все-таки связаны, прежде всего, с максимальной продолжительностью жизни. Это вот самые честные результаты. И самое лучшее, когда мы добиваемся это на старых животных. Ну, потому что они так поближе к нам уже. Uh-huh. То есть уже они пожили свое, и вот мы продлили жизнь. Вот. И сейчас я приведу еще один пример. Индус Капахи из Института Бака, это в Калифорнии. Он сделал одну простую вещь, вообще очень тривиальную. Было известно, что ингибирование у червяка инсулиноподобного фактора роста продлевает жизнь червяка в 2 раза. А ингибирование торсигналинга, ну, что бы это ни значило, увеличивает на 30% жизнь червяка. Он сделал реализовал очень простую идею. Сделал и то, и другое. И увеличение продолжительности жизни червяка составило 5-кратное, в 5 раз. То есть синергетический эффект. И, соответственно, когда мы возвращаемся к опыту Марии Буласки, мы говорим, вот она одним геном продлила жизнь так отлично, да, но мы же знаем их порядка 100, давайте сделаем комбинированную генную терапию. Давайте посмотрим, что будет со старой мышью, если мы ее на нее обрушим все наши знания в области биогеронтологии. Угу. Может быть, она сможет уже жить в 2-3 раза дольше, у нее будет дожитие, чем у ее коллег, которые не будут принимать генную терапию.
Ну, это выглядит все совершенно фантастически и прекрасно.
Это, понимаете, но... это то, что сегодняшний день происходит в приличных, хороших американских лабораториях.
Да, но это пока разговор про мышь.
Да, конечно.
То есть, да, дрожжи мы можем сделать бессмертными, червяка продлить там, ну, там жизнь
дрожжи,
на...
Нет, одноклеточные.
Лет на 10,
да, да,
в 10, 10 раз, да. В 10
ну,
раз.
Конечно, человек... Да. Сложнее, ну, лекарства тоже, сначала мы на модельных животных... Нет, ситуация такова. Буквально дней 10 назад в Nature вышла статья, где три довольно приличных американских ученых говорят, слушайте, ну мы уже очень много знаем, уже пора входить в клинические испытания на людях, хотя бы геропротекторами. Давайте сформируем требования к клиническим испытаниям, потому что, ну, старение, потому что давайте сформируем требования к клиническим испытаниям, потому что старение, ну, как бы его нет в реестре заболеваний, чего мы лечить-то будем? Вот, и что, ну, чтобы без экивоков, потому что очень часто ученые идут на такую-то хитрость, вот давайте вот там мы какое-то возьмем возрастозависимые заболевания, типа нейродегенерации или сахарного диабета, и будем вот лекарство старением протаскивать под какое-то заболевание. А на самом деле нужна честная позиция после увеличения продолжительности жизни, замедления старения. И вот давайте сформируем критерии к таким лекарственным препаратам и уже начнем, потому что мы уже очень много знаем. Мы знаем порядка 30 кандидатов в геропротекторы. Пора уже вступать в клинические испытания.
Но при этом, слушай, ну проблема с тем, что невозможно проводить клинические испытания, то есть что на русский язык переводя, опыты на людях.
Ну да, да,
вот,
да, да,
а
да.
Невозможность, ну, невозможность проведения.
Понимаете, вот, вот слово «опыты на людях», оно имеет, словосочетание, оно имеет несколько другой оттенок. Понимаете, это представляется какой-то бензин в кровь, какие-то фашисты там и так далее. На самом деле, вот сейчас мы находимся в Москве, здесь проходит огромное количество так называемых опытов на людях, на самом деле клинических испытаний. Это нормальная практика. Мало того, очень многие люди мечтают попасть в клинические испытания. Извините, это вопрос жизни и смерти. Они умрут, если они не попадут туда. Понимаете, особенно когда на третьей стадии эффект уже доказан. То есть это вообще вариант нормы клинического испытания. Это никакой не опытный люди. Люди уже 100 раз подумали, посмотрели дозы. Никто на них, на клинических испытаниях не умирает. И все сделано для того, слушай, чтобы человек получил только пользу и никакого вреда.
Я-то вообще считаю, что вот это колоссальное ограничение на исследованиях на людях, оно является колоссальной проблемой для биологической науки и вообще для прогресса человеческого, потому что ну, там, в разных странах нормы и требования к проведению подобных клинических испытаний, они отличаются существенно. Там вот некоторые...
Да нет, ну я на самом деле, извини, тут не соглашусь, я считаю, что достаточно нормальная нормативно-правовая база, все в порядке, и есть определенные рамки, которые держат исследователя, чтобы он там все-таки не уничтожал полбольницы новые свои сильные идеи.
Нет, ну вот видишь, смотри, в той же самой Японии для клинических испытаний достаточно добровольного осознанного согласия. В европейских странах, в США, ну и в России, в общем, тоже ограничения довольно существенные, там, предварительных этапов. Поэтому многие препараты идут до этих самых клинических испытаний даже не годы, а десятилетия. И это большая проблема.
Ну,
это
нет, на самом деле уже гораздо быстрее механизмы испытаний. Понимаете, здесь больше вопрос все-таки вообще формирования общественного запроса. Вот запроса на долгую жизнь. Понимаете, если это людям нужно, понимаете, если у меня были бы, допустим, финансирование, ну, или какого-то сильного ученого, то есть вопрос с добровольцами, с испытанием не станет вообще. То есть вопрос стоит только в одном. Научным исследованием в организации работы. Чтобы это уже пора делать, после этого дела дара дорогое, на это нужно все финансировать, это миллионы долларов. И вот здесь запирающий момент. А в законодательстве я не вижу большой проблемы. А, конечно, они есть, но вот не непреодолимого характера.
Окей, хорошо. Скажи тогда, пожалуйста, если это совершенно такая новая свежая история, ты рассказал про достижения там на мышах и на червяках. А какие есть истории про человека? Или вообще насколько, какие есть прогнозы понятные вот в текущих проектах, вот в задачах, которые сейчас стоят на этом этапе?
Я бы так не разделял. То есть мы, вот ситуация с человеком такая. Мы подошли к готовности клинических испытаний, что касается кандидатов в геропротекторов. То есть это простые химические соединения, которые продлили уже много раз к каким животным жизни, пора уже... Мало того, эти лекарственные препараты, они уже за них уж срок патентов кончился. Это известные препараты, это они уже давно, их можно все купить в аптеке. Это, и просто нужно взять и сделать сочетание, понимаете? Метформин, рапамицин, аспирин. Я ни в коем случае не призываю радиослушателей что-либо сейчас испытывать на себе. Речь идет все-таки о больших клинических испытаниях, а не о самодеятельности. Вот. Что касается человека, то есть, во-первых, давайте не будем разделять, потому что живое организовано одинаково, и есть основания полагать, что на человеке может получиться. Это первое. Второе, что конкретно, вот когда мы говорим о человеке, о воздействии на него, здесь, пожалуй, очень сильно, ну, более заметно регенеративная медицина, когда мы берем и выращиваем новый орган. Сейчас это довольно простые органы, но вот сейчас, опять-таки, к сожалению, на мышах сделан пищевод, и, возможно, в течение года будет на человеке сделан пищевод из собственных клеток. И это довольно большое. До этого трахея, мочевой пузырь, кожа, то есть простые ткани, ну, точнее, простые органы, они вот уже поддались методам регенеративной медицины. А будущее, конечно же, за терапевтическим клонированием, за выращиванием целого органа, используя механизмы эмбриогенеза.
Угу. А поясни, пожалуйста, то, что ты сказал про то, чтобы не экспериментировать на себе, а аспирин и другие препараты. Ты что имел в виду?
Нет, ну просто аспирин, например, вызывает кровотечение. Может, у некоторых людей вызывает кровотечение.
Нет, не что-то имел в виду негативное, а что-то имел в виду позитивное.
А, так нет, а потому что он продлевает жизнь модельным животным. Аспирин, метформин.
Я тебя прошу рассказать более подробно слушателям о конкретных вот там клинических примерах, примерах испытаний, их результатов. Ты проговариваешь какие-то вещи, которые для тебя очевидны, а для слушателей они могут быть непонятны
совершенно. Порядка,
про аспирин я знаю, про остальные не знаю.
Да, существует порядка 30. Тут дело не в лекарствах. Я просто не хочу, чтобы люди на себе начали экспериментировать и получили осложнение. Вот. Существует порядка 30 геропротекторов. Большинство из них лекарственные препараты, кандидатов в геропротектор, то есть замедляющих старение, которые себя отлично показали на мышах. Надо взять, так как они уже, надо просто изменить применение, то есть и сказать, вот мы теперь продлеваем жизнь, и идти в клинические испытания. То есть с комплексной терапией, то есть взять их несколько препаратов, разработать дозы, и вперед. Исследуем, смотрим маркеры старения, смотрим, какие изменения происходят с организмом человека, и говорим, получилось, не получилось.
По твоему мнению, почему нету такого спроса на данный момент в лечении старения или в изучении старения?
Здесь
тема так вот для любого человека, если послушать, очевидно необходимая. Но каждый человек, который там живет сегодня, хочет жить дольше.
Вот, ну, понимаете, здесь есть такой огромный клубок причин, вот который вот у человека такой вот запирающий, прямо блок стоит против продления жизни, это связано и культурные, и экономические, и политические, и бытовые. Ну, хотя бы вот приоритет краткосрочных задач на долгосрочные. Потому что вот то, что нам сегодня вот важно, там обои поклеить, там поесть, готовить, как-то в отпуск запланировать, это, они доминируют. Никто не думает, что будет через 30 лет. Нету такого горизонта планирования 30 лет. А там живет старение и смерть через эти годы. Но люди не хотят об этом думать. Это неприятные мысли. Это одна из причин. Другая причина. Но, опять-таки, это консерватизм. Ну, то есть, ну, люди всегда старели, умирали. Что с этим поделать? Ну, с этим нельзя ничего поделать. Давайте мы об этом и не будем думать. То есть, вот такой воинствующий, настойчивый консерватизм тоже является достаточно большой проблемой. Во-вторых, это на сегодняшний день это оторванность знаний о... Вот общая грамотность людей, она очень сильно упала. То есть, вот, если, например, в 60-е годы, то есть средний такой статистический человек мог собрать и разобрать автомобиль, там, починить радио, понимал электросхему, то есть понимал все достижения науки и техники на тот момент, то на сегодняшний день люди не понимают, как функционирует техника, люди не знают ничего о науке. Разрыв огромный. Оно заполняется мистическим, мозаичным сознанием, и люди просто неграмотные, они даже не знают ничего даже о существовании молекулярной биологии.
Мы продолжим разговор после короткого перерыва на новости с Михаилом Батиным, директором Фонда «Наука за продление жизни». Я забыл вам сказать телефоны. +7 925 48 94 8. Телефон для смс-ок. И на сайте нам присылайте свои вопросы, а мы к вам вернемся через пару минут. Никуда не переключайтесь.
Точки над «и».
Снова «Точки над «и». С вами Ивар Максутов. В гостях у меня сегодня директор и создатель Фонда «Наука за продление жизни». Человек, который думает о том, как продлить нам всем с вами жизнь, Михаил Батин. Ну, мы прервались на том, что, собственно, люди не так, или там общество не готово, государство не готово.
Государство вообще отдельно рассказывает.
Ну да, ну нет, но все-таки я-то хочу считать, что государство это мы, поэтому вот почему мы...
Государство это не мы.
Почему мы с вами не готовы к тому, чтобы...
Ивар, почему ты не готов? Или, может, ты готов?
Я готов.
Давай обсудим.
А ты готов?
Да. Отлично. Вот Ивар уже с нами, и уже передача проходит не зря. И, значит,
я думаю, что нас много. Вот нам пишут, например, возьмите в добровольце, устал на пенсии. Значит, ну вот, так что я думаю, что твоих последователей прибавилось за время нашего эфира. Вот.
Наших последователей.
Давайте соберем с обычных людей деньги добровольные, проведем эти клинические испытания. Думаю, очень многие захотят вложиться в такое дело и деньгами, и стать участниками эксперимента. Пишут нам слушатели.
Ну, на самом деле, я считаю, что вот так, собственно, и произойдет. То есть сейчас наступила эпоха краудфандинга. То есть это большее сотрудничество, большая открытость. То есть это идея, когда люди предлагают различные проекты в интернете касательно снятия фильмов, гаджетов, каких-то выставок, фестивалей, всего, ну, всего благотворительного, всего подряд. И, в принципе, то есть продление, спасение утопающих дело рук самих утопающих. То есть, соответственно, я думаю, что вот какие-то серьезные деньги, они будут найдены именно благодаря краудфандинговым платформам, когда люди сами будут скидываться и говорить о проведении клинических испытаний. На самом деле это сейчас не представляется реальным, потому что это довольно дорогостоящее, многоцентровое исследование, требующее большой научной группы. Но, тем не менее, я думаю, что за несколько лет такие проекты в мире, а может быть и в России, как раз появятся, и вот мы посмотрим, что будет происходить в этой отрасли.
А насколько это реально? Все-таки на проведение научных исследований требуются крупные, большие деньги.
Ну, можно посчитать.
Понимаешь, голливудский фильм не снимается на краудфандинговые деньги.
Пока нет, но 2-3 миллиона снимают, уже долларов находят.
Да. И согласен с тобой, согласен.
Это будет нарастать. Сейчас в прошлом году нашли 2, потом 3. Вот увидишь, как в течение уже 2 лет найдут 20.
Ну, вопрос. Это такой...
Ну, посмотрим. Да. Мне кажется, так. То есть, и вот отвечая на вопрос, да, это произойдет, но вот это не... То есть, это не быстрое дело, понимаете? Объявить, что дайте денег, это просто. Но за этим должна уже быть проведена научная работа.
Я согласен. Большая. Ну, вот я про постнауку могу сказать, что вот мы там донейтом собрали, некую сумму денег.
Какую, кстати?
Мы не очень активно этим занимались, честно скажу. Ну, вот она просто стоит, 250 тысяч рублей.
Ну, вот видишь, то есть, себя активно, то миллион.
Нет, но в структуре расходов постнауки это там, может быть, это даже не 20-е, нет, даже там, ну, в общем, это какие-то, это даже, может быть, 2%, 3%.
Это сейчас, это уже нормально, это уже, это, то есть, вы очень мало что потрудились, и 2-3%, а общество будет меняться, и я думаю, что вы уже, через 2 будете 50%.
Моя мысль была немножко другая. Я за краудфандинг, и мне это очень нравится, и разумеется, что эти деньги для меня более ценные, чем деньги, которые пришли от каких-то крупных контрактов. Да. Это люди, которым действительно нравится, и они свои деньги дали, чтобы мы могли дальше работать и развиваться. И это очень важно. Вот. Но все-таки вот зазор, при этом крупная компания, да, которая занимается и которая хочет заниматься просвещением и так далее, может дать денег гораздо больше. И там государство может дать, или там Министерство науки. Я значит, про постнауку говорю. То же самое и здесь.
Мы абсолютно с вами калька. Вот один в один. Вот понимаете, деньги на постнауку, то есть на популяризацию науки, на рассказ обществу о чем, что такое наука, и деньги на продление жизни, это, собственно, они одной природы. И вот позвольте мне выразить эту уверенность, что вы никогда не получите от государства, и продление жизни никогда от существующего государства не получит денег, потому что это антигосударственная политика, потому что цель государства — это мракобесие, это оболванивание людей, это управление людьми, им не нужно, чтобы люди были знающие, чтобы люди были здоровы, им желательно, чтобы люди выполняли волю государства, и вы лучше всего не роптали, не мешали качать нефть.
Хорошо, если вернуться к вопросу образования, что такого должно произойти в образовании, чтобы люди изменили свое отношение, и возможно ли это, да? Ты просто сказал, что одна из причин вот этой истории...
Это вопрос к тебе, наверное.
То есть, вы считаете, что постнаука,
постнаука
и просвещение влияет на то, что люди в какой-то момент поймут, что старение – это болезнь, с которой нужно работать, и начнут в краудфандинговом проекте твоем давать тебе деньги на новые исследования.
Ну, может быть, не так вот примитивно, но вот в какой-то степени да. То есть, ведь не обязательно просвещение вот всего человечества, всего населения. Достаточно ведь активных людей, которые могут менять ситуацию. Я думаю, что, вот смотрите, ситуацию в стране в начале прошлого века поменяло там 20 человек. То есть и здесь то же самое. То есть нужна больше активности, больше знаний и просто почва. Дело, проблема вот в нашей отрасли, проблема в том, что знание молекулярной биологии не входит в культурный багаж современного человека. Биология не модна. И люди, мало того, тут еще есть еще один баг, что люди думают, что их здоровье в основном связано с медициной. Это правда, но на самом деле медицина реализует то, что сделала наука. А существование науки люди просто даже не подозревают, что есть лаборатория, там какие-то исследования. И, то есть люди не знают, что нужно открыть антибиотики, прежде чем их выписать. То есть и просвещение в этом плане является огромным таким стержневым эффектом, который может произойти для того, чтобы люди приняли решение, что нам нужно жить долго, давайте об этом заботиться. Хотя этот тренд и идет и со стороны здорового образа жизни, но он не является таким главным, потому что, да, люди задумываются о здоровье, но находят в себе рецепт и успокаиваются. То есть люди, я буду заниматься йогой, там, кушать, буду, стану вегетарианцем, но он все равно не узнает о науке. А именно вот научное знание является возможностью поменять ситуацию. И научное знание у достаточного количества общества. То есть не у всего, а у какого-то числа.
Помимо клинических испытаний, или даже немножко расширить, угу, если пойти вглубь научных проблем, какие, ну, там, вопросы задачи важные сегодня, угу, ну, угу, и, соответственно, задачи, которые стоят перед наукой в деле, да, продления жизни, да, радикального продления, угу, жизни?
Первое, наверное, это нужно начать научиться лучше диагностировать старение и совершенствовать этот процесс. Потому что мы, я, допустим, пошел в Европейский медицинский центр, да, и пошел к доктору-терапевту. Я для интереса спрашиваю: знаете, доктор, я вот старею, что мне делать? Он мне: ха-ха-ха-ха, все стареют. Я говорю: ну, меня это не устраивает. Он говорит: ну, попейте антиоксидантов. Ну, я знаю, что антиоксиданты не работают. Что... Но, тем не менее, он, то есть, он не может у меня диагностировать. Если бы я был корчился от боли там, и так далее, вот тогда бы... То есть медицина носит скоропомощной характер. Uh-huh. А старению нужно диагностировать развитие патологии на сверхранних стадиях. И для этого необходимо внедрить новые диагностические методы, которые сейчас есть в лабораториях, но нету в медицине. То есть это диагностика на основании омик, генома, транскриптома, эпигенома. Что бы это ни значило, это мы лучше узнаем состояние организма на самом-самом там, детальном уровне.
Ну а что, например, можно диагностировать, чтобы понять, что ты стареешь?
Хороший вопрос. Во-первых, состояние генома. То есть с возрастом у нас меняется, это одно из явлений накопления мутаций. Но есть и другая проблема, то есть наш геном по-другому работает. И нам нужно узнать, а как, для чего нам нужно знать? Потому что вот те самые клинические испытания, понимаете, мы не можем, вот мы с тобой не можем стать такими полноценными испытуемыми, потому что очень долго жить. И мы не сможем дождаться, когда если на 40-летних, например, будут ставить эксперимент, или на 30-летних, они будут жить, а мы уже умерли. Вот. И это проблема. И для этого нам нужно знать какие-то события, которые связаны с продлением жизни, но еще и по старшей возрастной группе, мы поймем, тем, кому за 80, там, выживаемость по сравнению с контрольной группой увеличилась или нет. Вот. И, значит, первая задача, это внедрение диагностики старения в клиническую практику. Да, мы сегодня не знаем лекарства от старости, мы не знаем, как лечить, но давайте мы признаем ситуацию и давайте поймем, а какие биохимические процессы это характеризуют, какие молекулярные события характеризуют старение. Это первая задача. Второе, мы с вами уже говорили, это испытание геропротекторов, которых мы знаем на модельных животных, и пора внедрять в клиническую практику. Второе, я бы говорил, это создание геноинженерии долголетия. Это, конечно же, на модельных животных, но совершенствование как методов доставки генетического материала, понимание, что нам нужно, и те же испытания на животных, сочетаний различных генов. Как мы в начале передачи описывали, то, что вот сделал индус из Калифорнии. Третье, мне кажется, или четвертое уже. Четвертое, вот самое такое перспективное направление, это манипуляции с геномом стволовой клетки. То есть нам нужно научить собственную стволовую клетку делать что-то такое хорошее. Я думаю, что вот именно вот здесь нас ожидает прорыв. Шестое, это терапевтическое клонирование. То есть нам нужно научиться выращивать... То есть в каждом нашем гене, в каждой клетке геном знает нам, как быть молодым. То есть можно взять, клонировать, теоретически клонировать, млекопитающие, да. Даже, млекопитающие совсем не теоретически, а практически, и вырастет вполне себе молодое животное. То есть каждый геном знает, как стать молодым. И нам это нужно знание извлечь и научиться его реализовывать. И, возможно, прежде всего, в терапевтическом клонировании. То есть нам нужно научиться выращивать органы, используя механизмы эмбриогенез. Это такое большое важное направление. Дальше я сказал бы, что важно клонировать человека. То есть подойти, это не продление жизни, это совершенно другое существо, другой человек, да, с очень похожим геномом, ближе к вам, чем брат, но это не вы. Но, тем не менее, технология клонирования нужно внедрять в практику. Это очень важно, нужно, ничем с этической точки зрения не отличающаяся от экстракорпорального оплодотворения технология. И, конечно, ей противостоят, как и всему светлому, связано с наукой, но, тем не менее, нужно... Но пока технология не отработана, ее отработать на приматах и тоже внедрять в клиническую практику.
А объясни мне, пожалуйста, почему клонирование важно для радикального продления жизни?
Технологии. То есть мы сможем... То, что мы можем создать новый организм. Это просто вот нового человека. Ну, допустим, человек не может иметь детей, да? Угу. И он создал себе подобного, это прекрасно. То есть мы решили его социальные задачи, и ему хорошо, клон его хорошо, он его воспитывает и так далее. То есть мы какую-то социальную роль выполнили. Но мы выполним с помощью тех технологий, которые смогут потом помочь нам продлить жизнь.
Такой не очень приятный.
Но наверное. Это такой да. Нюанс, совершенно он не является да. Принципиальным. Я да. Не хотел бы, чтобы здесь был какой-то акцент.
Нет, это хороший набор, интересный. Но давай представим себе на секунду, что мы решили все эти задачи.
Отлично.
То есть
да.
Вот мы их решили, все замечательно. Да, и все. Мы живем до 300 лет,
да,
допустим.
Да.
Да, ну там, дальше мы пока загадывать не будем, но вопрос возникает следующий, что да, мы научились там вот это лечить. Я даже не буду спрашивать про перенаселение.
Ага, да? Да, спасибо.
Да, но там есть существенная такая проблема, что вот мы по мере лечения отдельных заболеваний, умения там пересаживать органы и прочее, мы знаем совершенно точно, что есть болезни старения, которые возникают по мере жизни человека. Да? Сначала мы сталкиваемся с сердечно-сосудистыми заболеваниями, потом мы сталкиваемся с раком, потом мы сталкиваемся с неврологическими заболеваниями и далее. И возможно, что там где-то на пороге 90, 100, 150 лет, если мы даже сможем продлить собственную жизнь, потому что мы так долго не жили раньше, поэтому мы с этими проблемами не так активно сталкивались. Там что-то еще такое начнется. Насколько, в принципе, наши органы, наше тело вот способно вот так долго жить? В первую очередь мозг.
Ах ты. Смотри, то есть вот вообще насчет всех органов, кроме мозга, какой-то проблемы нет, да, ну, мы их делаем новые, и они более-менее, то есть не подвержены тем самым неизвестным заболеваниям, которых мы, ты мне предлагаешь, задаешь вопрос, а вот что, если нагрянет что-то неизвестное, что с ним делать? Ну, оно неизвестно потому и неизвестно, что мы не знаем его природы, и что с ним делать и так далее. А если давайте научимся лечить то, что мы знаем, да, то есть старение, вызванные возрастные заболевания, в том числе и Альцгеймера. Да? То есть и если мы держим орган, в том числе и мозг, в состоянии молодого, то ожидать, что придет некая неведомая вещь, ну, как бы я вот не вижу оснований. Угу. То есть если она придет, то тогда будем решать проблемы по мере их поступления. А если у нас орган находится в молодом состоянии, в биологическом возрасте, равном 30-летнему, то есть по биохимическим процессам, по молекулярным событиям, по работе генома, эпигенома, то вроде бы нет оснований думать, что там появится какое-то другое неизвестное нам заболевание.
Хорошо, допустим. Но, правда, на мой взгляд, они просто будут появляться постепенно. То есть ты как бы ты будешь продлевать жизнь тем органам, которые вот сейчас активнее стареют. А потом окажется, руки, части тела истираются, и тебе нужно будет еще...
Моя позиция, мы знаем все заболевания человека. То есть вот мы это изучили. То есть какого-то принципиально нового заболевания я вот не вижу даже это физиологической возможности для возникновения.
Хорошо, а все неврологические заболевания, которые пока мы лечиться... Ну, не научились. Мы научились откладывать эффекты, уменьшать эффект от этих заболеваний. И Альцгеймер, и Паркинсон, и множество других заболеваний. С мозгом-то что? Потому что там все это хранится. Как ты его омолаживаешь? Ты будешь сердце пересадим, почки пересадим, печень пересадим, все остальное. Мозг-то ты как пересадишь?
Давай так, вот у меня в кармане рецепт омолаживания мозга, его нет.
Да.
То есть я все-таки, понимаешь, не продаю никакого лекарства от старости. Я предлагаю подумать, над тем, как это сделать. То есть, а подумать, для этого нужны деньги, чтобы ученые в лабораториях рассматривали, а какая терапия будет, можно было бы сделать для лечения того же Альцгеймера. То есть я предлагаю, да, давайте на это сделаем в большей степени фокус, потому что нас ждет Альцгеймер, и стоило бы его избежать. То есть, конечно же, да, мы говорим в данном случае о стимулировании механизмов нейрогенеза, но как именно, рецепта на сегодняшний день нет. Это предложение как раз к науке создать его.
Смотри, вот есть еще такая тема, над которой я хотел подумать. Мы как краем коснулись, но довольно важная. Это как раз вот, собственно, того, что будет, если мы все-таки достигнем этого 300-летнего или какого угодно, да, рубежа. А человечество очень боится старения. Я не понимаю, в чем эта причина, но вот даже самый популярный сегодня, ну, один из самых популярных образов в массовой культуре – вампиры, которые, по сути, являются бессмертными.
Да, да, бессмертные всегда плохие.
Да. Там,
или вечный жид, или Кощей бессмертный.
Вот.
То есть, ну, это, понимаете, это невозможно. Ну, давайте тогда сделаем плохим, раз это нам недоступно. Может быть, вот так механизм работал?
Возможно. Но вот это действительно такая загадка, что, казалось бы, ну, вот эти люди должны там пить кровь, они какие-то ужасные, ну, кто-то пьет там кровь животных, кто-то еще там что-то такое делает. Ну, в общем, едим мясо и как-то, в общем,
ну,
не
сказать,
очень...
Примеров было много, переживаю. Потому что я думаю, что здесь еще и религиозная подоплека, потому что все-таки мы конкуренты на рынке бессмертия с религией, там-то уже все готово, только вот выполни пару тут руководств, типа там взорви пояс шахида, и у тебя уже ждут 72 девственницы и прекрасное, да, прекрасное бессмертие. То есть в этом плане, конечно же, религия выступает, противодействует и научно, ну, то есть противодействует в пропаганде, что вот бессмертие уже есть, и ничего другого, собственно, не очень надо. А положительные герои бессмертные, конечно, были, например, олимпийские боги, вполне такие пример для подражания.
Ну да, но только, да, ну, это вопрос, конечно, как это отразится в культуре. Скажи, пожалуйста, ну, у нас не так много времени остается до конца, а если говорить о реальных шагах, вот что бы могло... Ты говорил про научную составляющую. И в науке,
да, так
или иначе...
и занимаюсь.
Да, да, но в науке так или иначе эти процессы идут. То есть процессы исследования вот тех явлений, о которых ты говорил, они происходят. Да? А почему академическое сообщество, как ты, ну, вот ты отметил, что там не так много людей этим занимается. Со стороны академического сообщества почему нет такого интереса?
Ну, понимаете...
Это понимающие люди, они должны реагировать на эту историю.
Понимаете, вот в чем дело. Все-таки,
активно.
Все-таки они довольно, вот академическое сообщество довольно уже такие, являются предметом изучения нашей науки, так-то по большому счету. Поэтому уже тяжело понять вот это. То есть это, понимаете, старый человек, он смиряется со смертью, с своим старением, он уже в другой парадигме. Понимаете, он не новатор. Я думаю, что академики смирились, что они вот довольно скоро умрут. И не занимается изучением этого. То есть я думаю, что Академия наук вообще отрицает феномен старения. То есть никогда о нем не говорит, по крайней мере.
Но если говорить не исключительно российской истории, а мировой.
Да нет, академическая наука вполне себе идет, есть гранты там. Просто она там мало, медленно, просто нам нужен темп быстрее. То есть исследования идут, геном изучается, эксперименты ставятся. Просто вопрос, как это сделать быстрее.
А можем ли мы это сделать быстрее?
Ну, конечно, вот... конечно. Мы это, то есть как будет сформирован социальный заказ, люди чем больше будут говорить, больше стремиться, изучать, как это в повестку дня. Вот к тебе вопрос. Может постнаука быть более популярной?
Ну, да, конечно.
Ну, здесь то же самое.
Хорошо. А если говорить про вот этот социальный заказ, общественный заказ, что могло бы измениться в обществе, ну, или как оно должно измениться, как оно должно повернуться к проблеме старения и радикального продления жизни, чтобы эта ситуация изменилась? Ну, и я бы даже тебя попросил немножко таким футурологом попытаться и сказать там перспективы 5, 10, 20, 30 лет. Потому что ты сейчас говорил про вот это радикальное продление жизни. Я хочу узнать, оно до меня доберется или нет.
Ну, я надеюсь, я тебя постарше, я считаю, что до меня это должно добраться. А повтори, пожалуйста, вопрос.
Ну, то есть, что должно в обществе измениться, или как бы как общество должно измениться, чтобы вот появился этот социальный заказ, и какие процессы должны за этим последовать?
Я думаю, что вообще ситуация поменяет несколько десятков человек. То есть вот ничего такого особенного в обществе не должно меняться, общество пускай развивается, как развивается, а когда вот у нас активности будет больше, будет там человек 20-30 с такой сильной позиции, спикеров, евангелистов, ученых, которые будут требовать, организовывать круглые столы, пикеты, митинги, какую-то вот активность во всей этой общине. То есть я думаю, что должна сформироваться какая-то такая активная группа. Но быстрее всего, что она начнет работать все-таки в Америке прежде всего. То есть, а мы уже выступим как отражение американских процессов.
А не очень дорогая будет технология для продления?
Сначала жизни? Она будет фантастически дорогая. Просто сначала сколько геном расшифровать человека стоило? 4 миллиарда. Долларов, да, а сейчас $1000 уже. То есть, а потом она будет через, как она будет создана, она через мгновение будет подешевеет в 1000 раз, потому ее можно будет скопировать. То есть разработка лекарства от старости будет очень дорогой. А его повторить, сделать, это будет дешево, я считаю, но вообще должно быть бесплатным, потому что в Конституции практически любой стороны написано гарантированно. Первое право — это право на жизнь. И как раз, а жизнь отнимают на старение. И поэтому государство в теории это обязано бороться со старением, предоставлять возможность жить дольше, предоставлять право на жизнь человеку, людям.
Но вот есть все-таки некоторое такое ощущение или опасение, что если даже такая технология возникнет, то до нас с тобой она будет добираться очень и очень долго.
Не-не-не, вот тут я ее, во-первых, сразу скопирую, где бы она ни сделала, сколько она ни стоила. Понимаете, тут само открытие, во-первых, есть ощущение, что технология-то есть. Понимаешь, вот мы, в принципе, уже теоретически все понимаем, что нужно сделать. Ну, там не многократное, а вот двукратное увеличение продолжительности жизни, есть понимание, что давайте сделаем гипнотерапию, давайте проведем гипнопротектор, давайте исследуем, внедрим в клиническую практику диагностику старения, и вот мы существенно там лет на 50 продлим жизнь человека. Вот есть вот, то есть она технология-то осталась сделать. А во-вторых, распространить ее намного проще. То есть вот сделать ее сложно. Ну, как с геномом, опять-таки, вот хороший пример. Или телефон, например. Телефон, я помню, 93-й год, это фантастическое богатство, если человек обладал телефоном. А по 99-м уже обладали бомжи, там уже...
Ты про сотовый, между прочим.
Сотовый телефон, да, конечно. Да. То есть технология дешевеет, в этом не будет проблемы.
Можешь попробовать пофантазировать про историю? Вот что может быть, что мы можем иметь, вот реально, не... Потому что пока ты рисовал красивые, интересные истории, где этого продления жизни, что может быть внедрено, но что реально мы можем ожидать в горизонте там 50, 20, 30, 100 лет?
Так бессмертие, победа над старением.
Но бессмертие звучит очень, крайне амбициозно, что это будет бессмертие.
Ну, это уменьшение вероятности гибели. То есть цель, сначала цель победа над старением, потом цель неуничтожимость. То есть технология-то же не будет стоять на месте. Общество будет развиваться, человек будет развиваться. Дальше всемогущество, сфера Дайсона, борьба с типовой смертью Вселенной, если мы совсем далеко пойдем.
Это очень далеко. Да. Скажи, пожалуйста, а все-таки как нам быть с тем, что количество, что население планеты Земля неуклонно увеличивается с геометрической прогрессией?
Нет,
и вот оно все бессмертно.
Чем больше людей, ты заметишь, это люди-то живут лучше. Вот у тебя жизнь лучше, чем у короля там в 15 веке.
Да,
у тебя есть такие прекрасные вещи, как интернет, канализация, мобильный телефон, самолет. И чем больше людей, тем на самом деле больше знаний. Самый-то главный ресурс не вода, не нефть, а самый главный ресурс это знание. Вот если знание, у нас появляется энергия, у нас появляется возможность строить небоскребы и осваивать Вселенную. То есть чем больше людей, тем больше у нас будет знаний, тем больше лучше жизни, тем больше мы будем занимать место во Вселенной. Так что это плохо, когда людей нет. Худшая ситуация, когда все умрут. А лучше считаться, когда всех будет очень-очень-очень много.
Осталось совсем немного времени. Что бы ты посоветовал нашим слушателям, не сделать, потому что сейчас мы не будем...
Нет, все-таки диагностику. Я бы посоветовал больше получать, больше, чаще сдавать анализы. Анализы крови, анализы кала, анализы мочи. Эта информация вам вообще может потом пригодиться через несколько лет и сейчас выявить какое-либо заболевание на ранней стадии. Чем более детально вы будете знать о своем организме, сдайте в 23andMe свой геном, сдайте в зависимости от средств, расшифруйте геном. Чем больше вы будете знать о состоянии своего организма, тем лучше, и вы можете предотвратить различные заболевания.
А что такое нужно узнать про биологический мир? Вот с первой еще начать, что если люди не...
Про биологический мир?
Да, про биологию. Ты сказал, что просвещения недостаточно. О чем людям узнать?
Я думаю, что все-таки строение организма, строение живого, строение клетки, строение генома, надо знать центральную догму молекулярной биологии, и так потихоньку, знаете, школьную программу, вот 10-11 класс, вот это было бы уже очень большим рывком.
Из первых рук это можно узнать на сайте postnauka.ru. Я с вами прощаюсь, у меня был в гостях Михаил Батин, директор фонда «Наука за продление жизни». Я с вами был Ивар Максутов. До скорых встреч.
До свидания.